Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свое условие для переговоров с властями. В Китае в одну из рек, впадающих в Амур, смыло бочки с ядохимикатами. В Чехии выпущена брошюра «Пособие по гендерной коррекции чешского языка». Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Организаторы митингов на Триумфальной площади готовы к переговорам с властями, если те 31 июля разрешат им провести акцию памятника Маяковскому. С совместным заявлением выступили известная правозащитница Людмила Алексеева, писатель и политик Эдуард Лимонов, координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. Ранее московские власти пытались расколоть оппозицию, предложив им исключить из списка организаторов пикета в центре Москвы Эдуарда Лимонова. Переговоры провалились, и мэрия не дала добро на проведение акции протеста на Триумфальной площади. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Наметившийся конфликт внутри оппозиции накануне проведения очередной акции протеста на Триумфальной площади оказался неглубоким. Попытка властей перетянуть на свою сторону главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву не увенчалась успехом. Алексеева в минувшие выходные выступила с заявлением, в котором предложила попробовать подать заявку на проведение акции разным составам участников, один из которых включал бы, к примеру, Лимонова, а другой нет.
И Лимонов, и Косякин считают, что я проявила слабость, выразив свою вместе с Ковалевым одинаковую позицию. А я им объясняю, что это не проявление слабости, а объяснение моей точки зрения, которая от их точки зрения отличается. Они имеют право на свою точку зрения, я имею право на свою точку зрения. Не мешает нам иметь общую точку зрения на 31-ю статью Конституции.
Эдуард Лимонов считает, что с властями конструктивных переговоров не получилось.
Последний раз, когда мы встречались с Музыкантским 14 июля, то фактически был предъявлен ультиматум убрать из числа заявителей митинга мою фамилию и фамилию Косякина. Оставить только Алексееву. Это ультиматум, а не переговоры. Это шантаж, это такое плохо, даже почти не скрываемое насилие.
Теперь трение позади. Правозащитник Людмила Алексеева, координатор Левого фронта Константин Косякин и политик Эдуард Лимонов выступили совместным заявлением о возможности переговоров с властями при условии, что чиновники дадут им мирно провести акцию 31 июля, говорит Эдуард Лимонов.
Мы не хотим выглядеть людьми, которые не способны на переговоры. Мы хотим показать, что мы договороспособны, но ни в коем случае не идем на компромисс. Значит, мы не идем на компромисс по поводу места проведения наших митингов. Это всегда будет Триумфальная площадь. Время проведения 31 число в 18 часов. Если власть желает, у нее есть какие-то серьезные темы для переговоров, мы готовы с властью разговаривать. Однако условия следующие. 31 числа, 31 июля нам дают провести митинг, то есть не разгоняют его. В случае, если он будет разогнан, то ответственность будет лежать, безусловно, на власти. По нашим данным, это администрация президента и московские власти вместе. Теперь, мы согласны на какие-то переговоры, если будет серьезная тема для переговоров, только с представителями администрации президента и московского правительства.
С кем лично из высоких чиновников намерены встретиться несогласны, рассказал радио «Свобода» один из лидеров движения «Левый фронт» Константин Косякин.
Это может быть только на уровне администрации президента. Притом не с Сурковым, а ну, как минимум там с Нарышкиным. Мы обращались даже, чтобы провести такие переговоры к нему, чтобы как-то всю ситуацию разрулить. Но, тем не менее, никакого ответа не было. Более эти нижние уровни ничего не решат. Это только на уровне, где принимается политическое решение, чтобы эти наши митинги не разрешить. Поскольку целые полтора года уж идет, и нам ни разу, уже 10 заявок подали, ни разу еще не дали согласия на проведение вот этой акции. Под любыми представлениями. они нам отказывают. Хотя другим разрешают, другие проводят, пожалуйста. Нам категорически отказывают. Это ясно, политическое решение. Власть очень боится, что начнется тут консолидация. Тут и так концентрируются самые разные силы. И политические, и общественные, совершенно диаметрально противоположные. И тут и левые, и правые, и либералы, и правозащитные. Все объединяются. Власть это больше всего это пугает, что этот процесс идет сейчас.
С московскими властями на каком уровне вы готовы разговаривать?
А с московскими властями? Если только как минимум на уровне Лужкова, не ниже. Потому что там нам хотели Виноградова там подставить для переговоров, и то он только с Алексеевым хотел смотреть. Это естественно, что уровень не ниже, чем Лужков.
Мэрия не дала добро на проведение 31 июля акции оппозиции на Триумфальной площади под предлогом того, что там пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу. Сжечь резину в центре столицы намерена Федерация автомобильного спорта Москвы. Любители заднего привода и управляемого заноса политикой не интересуются, и потасовки незнакомых им людей с милицией их не пугают, говорит представитель Федерации Дмитрий Авдеенко.
Автомотофестиваль, который пройдет на Триумфальной площади, он планировался заранее. Это один из шагов по привлечению молодежи, которая участвует в ночных гонках, к занятию официальным и безопасным спортом для себя и для окружающих. Когда фестиваль планировался в середине июня, эта площадка в центре города была свободна, и федерация решила ее выбрать, согласовать именно это место проведения события.
Дмитрий Авдеенко также не смущает тот факт, что оппозиционеры каждый раз выходят на Триумфальную площадь именно 31 числа в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующую свободу собраний, демонстраций и шествий.
Почему это должно останавливать федерацию, точно такую же общественную организацию, как остальные? Мне не смутило, к тому же мероприятия автомотофестиваля вечерние, они начинаются в 5 часов вечера и длятся до 9 часов вечера, именно вот в то время, когда молодежь собирается на свои нелегальные гонки и так далее.
Накануне первый заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский заявил, что МВД России примет меры для пресечения любых несанкционированных публичных мероприятий, в том числе запланированных на 31 июля в Москве. По словам Суходольского, МВД будет принимать меры по их пресечению, а нарушители общественного порядка будут задерживаться и доставляться в органы внутренних дел. В свою очередь, Эдуард Лимонов заявил, что вся ответственность за то, что произойдет на Триумфальной площади 31 июля, ложится на власть.
Ну, задержат и сделают еще один, нанесут еще один удар по репутации российских властей. Это заколдованный круг, который они никак не решаются разорвать. Я хотел бы видеть того, кто отдает вот соответствующий приказ о выведении войск Министерства внутренних дел на площадь, потому что то, что мэрия нам отказывает в согласовании митингов, это одно. И, на мой взгляд, это не должно автоматически приводить к выведению войск. То есть кто-то отдает приказ в связи с этим. И это тоже незаконно. Я хотел бы знать фамилию человека, нарушающего закон. Вот это моя мечта на сегодняшний день, для того, чтобы просто прямиком подать на такого человека в суд.
Почти все предыдущие акции правозащитников и оппозиционеров в рамках стратегии 31 в Москве и Санкт-Петербурге пресекались милицией. Многие участники были задержаны и оштрафованы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. В отделении милиции остаются 9 из 16 задержанных, в том числе Евгения Чирикова. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свои условия для переговоров с властями. Они возможны, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля. В руководстве Пакистана выразили недовольство высказываниями премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Кэмерон в среду сказал, что Запад не должен оставлять без внимания информацию о предполагаемой поддержке радикальных исламистов некоторыми сотрудниками пакистанских спецслужб. США поддержали призыв руководства Евросоюза к скорейшему возобновлению переговоров с Ираном. В ряде регионов России из-за аномальной жары произошли крупные пожары на полях, засаженных зерновыми культурами. Свыше 300 ученых из 48 стран мира считают, что глобальное потепление неизбежно. Об этом говорится в новом отчете, подготовленном Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Ну и еще раз отмечу, что с последними новостями Радио Свободы и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Продолжим «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы. Сегодня, насколько я помню, в Комитете по вооружениям Сената США начинаются слушания по подписанному в апреле в Праге новому американо-российскому договору об СНВ, стратегических наступательных вооружениях, который должен быть теперь ратифицирован Сенатом. Как-нибудь американская пресса откликается вот на начало этих слушаний?
Александр, сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» пишет в этой связи, что в Сенате вокруг голосования по новому договору СНВ сложилась неопределенная ситуация. Сенатор Джон Керри, председатель Сенатского комитета по международным отношениям, включил рассмотрение этого договора в повестку дня комитета на будущей неделе. Но в среду он дал понять, что, возможно, не будет назначать голосование, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Керри наметил рассмотрение договора на следующую среду, стремясь до летних каникул продвинуть одну из приоритетных задач президента Обамы. Но ведя переговоры с республиканцами, Керри распространил заявление, что пока не принял окончательного решения о проведении голосования, пишет корреспондент газеты Питер Бейкер. В заявлении Керри говорится, что он постарается как можно быстрее выслушать мнение сенаторов об СНВ-3 и на смежные темы, а также ответить на их вопросы. Позиция Керри определенно дает понять, что договор находится в подвешенном состоянии, считает газета. Республиканцы опасаются, что Москва будет жульничать при соблюдении СНВ-3. В последнем докладе Госдепартамента, опубликованном в среду, содержится вывод о том, что Россия выполнила основные лимиты СНВ-1, но отмечен ряд споров о соблюдении того договора. Согласно документу, некоторые вопросы сняты. В чем состоят неразрешенные вопросы, в докладе не уточняется. Сказано лишь, что они касаются различных интерпретаций положений СНВ-1 об инспекциях и верификации. Сенаторы-республиканцы, ссылаясь на эти проблемы, задаются вопросом, как США могут доверять России в вопросе соблюдения нового договора, если прежний она соблюдала не в полной мере, пишет корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Администрация США возражает, что крупное жульничество будет выявлено своевременно, а у Соединенных Штатов в любом случае остаются на складах тысячи ядерных боезарядов, которые легко могут быть поставлены в строй. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, давайте продолжим военно-политические темы. Никуда, я думаю, не деться еще и от истории с веб-сайтом WikiLeaks, который опубликовал, по-моему, около 90 тысяч секретных документов Пентагона, касающихся афганской кампании. Естественно, тема эта каждый день продолжается в СМИ. Что сегодня об этом пишут американские журналисты?
Газета Wall Street Journal в этой связи в своей редакционной статье напоминает, что как владелец веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил немецкому еженедельнику «Шпигель», что ему нравится сокрушать негодяев. Интересно, вопрошают авторы статьи, входит ли в число этих негодяев упомянутые в опубликованных документах десятки афганских гражданских лиц, которые являются информаторами американских военных, и жизнь которых, как и жизнь членов их семей, теперь подвергнута опасности возмездия со стороны талибов. В последние годы много дискутировалось право правительства на свои секреты и право общества знать об этих секретах. История с WikiLeaks – это новый и тревожный феномен, пишут авторы статьи. Нашей первой реакцией, пишут они, было то, что опубликованные веб-сайтом документы не содержали много из того, что не было известно ранее. Но более пристальный взгляд на документы убеждает, что эти материалы все же многое говорят о военных методах, источниках, тактике и методах коммуникации, представляющих огромный интерес для врагов и конкурентов Америки. Господин Ассанж в свою защиту отвергает озабоченность относительно ущерба национальной безопасности США, называя ее смехотворной. Может быть, это его право, как гражданина Австралии. Хотя Австралия держит в Афганистане 1500 своих военнослужащих и уже потеряла в боях более 20 из них. Ассанж говорит, что серьезно относится к угрозе персональной безопасности людей, указанных в документах, и гордится тем, что не допустил публикации тех документов, где эти люди фигурируют. Если это так, то он плохо поработал. Вчера лондонская «Таймс» отметила, что всего за 2 часа поиска в архивах WikiLeaks газета нашла имена имена десятков мирных афганцев, предоставлявших разведданные для американских войск с указанием пунктов их проживания, а зачастую и имен их отцов. Об этом говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Александр.
Алан, давайте поговорим еще о внутренней американской политике. После этого мы уже рассказывали, что вчера, за несколько часов до вступления в силу вот этого привлекшего общественное внимание нового закона штата Аризона об иммиграции, федеральная судья приняла некоторые аргументы его оппонента, включая, в первую очередь, администрацию Обамы, и федеральная судья заблокировала действия наиболее противоречивых статей закона. Вообще, ситуация сейчас в штате Аризона очень накаленная. Как сегодня продолжает освещать вот это дело американская пресса?
Вашингтон-Пост в редакционной статье считает решение окружного судьи Финикс и Сьюзен Болтон хорошим первым шагом по предотвращению дискриминационного законодательства, которое никогда не должно быть принято. А наиболее важным здесь является отмена положения, согласно которому сотрудники правоохранительных структур штата должны требовать документы о легализации у тех, в ком они обоснованно заподозрят нелегалов. Судья отметила, что жертвами этих отвратительных ксенофобских требований могут стать законные жители и американские граждане. Газета заключает, что использование вот этого довода антииммигрантского как политического, может быть, как политическое основание для разжигания антииммигрантских, антисудебных, антифедеральных настроений. Это неправильный путь. Что сейчас больше всего требуется, это наращивание сотрудничества в создании федерального закона о всеобъемлющей иммиграционной реформе, адресованной к обоснованной озабоченности жителей таких штатов, как Аризона. Говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Спасибо, Алан. Напоминаю, с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». Мы возвращаемся к российским главным темам дня. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари приток Амура с территории китайского завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Российским городам, через которые течет Амур, возможно, угрожает экологическая катастрофа. Из Благовещенска передает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Экологическая катастрофа угрожает не только Северному Китаю, но и российским территориям вблизи Амура, в частности, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, говорит председатель Амурского экологического клуба «Улуки Ткан» Наталья Калинина.
Водозабор, видите, осуществляется с Амура. Во многих селах вообще, вот там, Хабаровский край. То есть проблема питьевой воды, да, это для жителей. Для коренных народов очень серьезная проблема возникает, потому что когда было там на Найте живут, они, у них как бы это питание завязано на рыбе. И дело в том, что когда была авария вот несколько лет назад, у них была проблема, что вот рыба заражена, а у них вот, ну, вот просто как бы они физиологически без рыбы жить не могут. То есть для них это вообще чревато вот как бы такой гуманитарной катастрофой.
В Дальневосточном МЧС надеются, что опасные последствия от паводков китайской провинции Цзилинь будут минимальны. По словам исполняющего обязанности начальника Дальневосточного центра МЧС Игоря Демчина, сейчас нет угрозы для населения Еврейской автономной области и Хабаровского края. Зараженный участок воды подойдет к границе России примерно 4 августа. Организован круглосуточный мониторинг состояния воды в реке Амур. Экологическое происшествие на реке Сунгари, которое является притоком Амура, случилось не впервые. 5 лет назад в результате взрывов на химическом заводе в реку попало более 100 тонн бензола. Последствия этой аварии ощутили на себе жители Хабаровска и Комсомольска на Амуре. В самом Китае на неделю было полностью прекращено водоснабжение 9-миллионного города Харбина. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Во дворе одного из многоэтажных зданий в центре Кирова появился неожиданно палаточный городок. Жители частного общежития поселились в палатках, чтобы продемонстрировать властям города, что жизнь в доме из кирпича и под тентом примерно одного качества. С обитателями палаточного городка побеседовала корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Жители частного общежития по улице Свободы предпочли удобством городского жилья жизнь под брезентовой крышей туристской палатки. Только так можно продемонстрировать городской власти и собственникам здания компании «Сервис», что жить в этом здании без элементарных удобств, горячей воды, лифта, мусоропровода, совершенно невозможно, считает руководитель протестного движения Вера Тимофеева.
Потому что мы уже все формы, в принципе, спробовали, пикеты, митинги, шествия, решили таким путем обозначить свой протест. Покажем, что это то же самое, что жить в палатках. По крайней мере, в палатках бесплатно.
За комнату в десяток квадратных метров жильцы общежития платят словно за благоустроенную квартиру.
Ну как платим? 140 рублей с квадратного метра за содержание, 150 киловатт с человека и около 9 кубов холодной воды с человека. То есть, если это перевести на нормальный русский язык, фактически за маленькую комнату в общежитии, люди платят порядка 3-3,5-4 тысяч.
О жизни, больше похожей на выживание, рассказывает Елена Лобова.
Мы тут выживаем, потому что уже все, что можно, у нас отключили. Горячей воды у нас нету, отопление у нас включают позже, но отопление такое как бы чуть-чуть. Ну, чисто, чтобы не замерзнуть. Холодно у нас в душевых, потому что так как вода там должна горячая в душевых, а там конденсат, вообще все капает с труб, потому что одна холодная вода бежит. А что сказать? Ну, конечно, на лестничных площадках отключили свет. Я не знаю, как люди возвращаются. Ладно, я на втором этаже живу. Как люди выше идут, когда ступеньки такие обрушенные, и они, я просто не представляю. Просто, мне кажется, измором берут, это раз. Во-вторых, просто приносят вред зданию в городе. Просто они за голову берутся, то, что какие мы цены платим и что мы имеем. Только канализацию, холодную воду, отопление и электричество.
Особенно трудно приходится семьям с маленькими детьми, рассказывает Софья и ее бабушка Татьяна Григорьевна. Каждый день бабушке с внучкой приходится подниматься пешком на 7-й этаж. А моют 6-летнюю Сонечку, ополаскивая из ведра.
Сонечка, как тебя мама купает?
Из ведра.
А как бы ты хотела мыться?
В ванне.
А что еще тебе не нравится?
Унитаз.
Кошмарные трудности. Бабушка, отработавшая 30 лет на заводе, приходится сейчас вот подниматься пешком на 7-й этаж. У меня лимит 2 раза, но не больше. Я уже на 3 дни не поднимусь.
В кировском общежитии может повториться трагедия пермского клуба «Хромая лошадь», ведь правила противопожарной безопасности соблюдаются здесь лишь на бумаге. Так считает жительница общежития Наталья Бабинцева.
Меня очень сильно возмущает, что у нас один вход и выход. У нас нету пожарного выхода. И если случится пожар на 1-м этаже, мы все сгорим. Это серьезно. У нас стоит решетка на 1-м этаже и очень узкая маленькая вертушка. То есть при всем своем желании, если бежать очень-очень быстро, просто не попадешь. Она очень узенькая. Если идешь с большой сумкой, там уже не пройти. И все запасные входы и выходы, которые у нас были, они просто-напросто застроены. То есть вот у нас аварийная ситуация, она вообще налицо.
Неоднократно жильцы общежития по свободе обращались с исками во все доступные им суды. Районный, областной, арбитражный и даже Европейский суд по правам человека. Но особого успеха пока не добились. Пока судебные разбирательства продолжаются, люди продолжают жить в кирпичном доме, как в каменном веке. Единственное, что они еще не пробовали, это объявить бессрочную голодовку.
Но голодать нас никто не может нам запретить. Также вот разобьем палатки и будем сидеть уже не с 7 до 11, а сутками, пока не примут меры.
Ситуация, сложившаяся в этом частном общежитии, не уникальна. Примерно в таком же положении находится еще 20 общежитий в Кирове. В конце августа жильцы частных общежитий должны встретиться с губернатором Никитой Белых. Губернатор-либерал – их последняя надежда. Если она окажется тщетной, жильцы общежития по свободе намерены начать бессрочную голодовку. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве 18:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Задержанным защитником Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. Среди задержанных остается Евгения Чирикова. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свои условия для переговоров с властями. Диалог возможен, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля. Говорится в совместном заявлении, которое подписали Людмила Алексеева, Константин Косякин, Эдуард Лимонов и Александр Аверин. На северо-востоке Китая в результате наводнения в реку Сунгари, приток Амура, с территории завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами. Российским городам, через которые течет Амур, угрожает экологическая катастрофа. В руководстве Пакистана выразили недовольство высказываниями премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сделанными во время его визита в Индию. Кэмерон сказал, что Запад не должен оставлять без внимания информацию о предполагаемой поддержке радикальных исламистов некоторыми высокопоставленными сотрудниками пакистанских спецслужб. В США губернатор Аризоны Джанис Брюер намерена подать жалобу на решение федерального судьи, который в среду заблокировал ряд положений нового иммиграционного закона штата, привлекшего всеобщее внимание за день до его вступления в силу. В ряде регионов России из-за аномальной жары произошли пожары на полях, засаженных зерновыми культурами. Огонь уничтожил уже более 470 гектаров посевов в Орловской, Тульской, Брянской и Белгородской областях. Свыше 300 ученых из 48 стран мира считают, что глобальное потепление неизбежно. Об этом говорится в новом отчете, подготовленном Национальным управлением океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас авторы и ведущие итогового выпуска Андрей Шар и Андрей. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это разрастание конфликта вокруг строительства автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Эксперты гадают о том, может ли частный экологический вопрос превратиться в вопрос большой политики. Основания для таких разговоров появились после того, как вчера административный здание в Химках стало объектом нападения, скорее всего, леворадикальной молодежи. Об этой теме я беседовал с известным журналистом и политологом, редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Политическая составляющая нарастает на глазах. Начиналось с экологического конфликта. Коммерческую составляющую в этом пока усмотреть и главным образом доказать не получается. Но после того, как в дело включились организованные массы молодежи, сначала небольшая группа атаковала лагерь экологов, а потом достаточно большая напала на здание горадминистрации, конечно же, тут появилась политика и такая не вкладывающаяся в формальную, современную, легальную российскую политику. У нас давно организованные массами штурмовали офисные здания администрации. Да, это показывает то, куда может развиваться ситуация. Если кто-то это запустил, то он играет с огнем.
Легко предположить, что лозунги защитников Химкинского леса 31 июля будут использованы теми, кто придет на Триумфальную площадь. Есть основания полагать, по вашему мнению, что это движение так или иначе будет разрастаться и превратиться в какой-то более серьезный фактор общественной жизни?
Нет пока оснований полагать, что этот вот частный выплеск начнет некую федеральную волну. Другой вопрос, что тут очень много людей увидели и видят, что можно пройти маршем по городу, закидать бутылками и домовухой здание администрации, и после этого ничего не будет, да? Известие о том, что происходят конфликты граждан с силами правопорядка и органами власти, они приходят по всей стране, да? Это какая-то такая странная герилья, а у которой, кажется, нет единого центра, у которой, кажется, нет единого пульта, но такая горизонтальная самоорганизация. И если это будет нарастать, то наверняка появятся те, кто попробует это оседлать. Теперь насчет 31 числа. Вопрос не в том, что кто-то там из тех, кто захочет прийти на эту площадь, помянет Химкинский лес. Вопрос в том, что если придет 500 человек, те, которые ходили по Химкам, да, то ситуация будет, это будет необычный разгон, да, это будет стенка на стенку. Я с большой тревогой жду 31 числа.
Глеб Черкасов, политолог и журналист. Поговорим о том, как преодолевают разногласия организаторы акции протеста в рамках стратегии 31. Расскажем о том, как российская власть стремится бороться, пытается бороться с олимпийской коррупцией. А в конце программы расскажу об общественной дискуссии в Чехии вокруг знаменитой художественной серии Альфонса Мухи «Славянская эпопея». Программу открою, как обычно, Александр, 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Двум участникам групповой драки на Чистопрудном бульваре в Москве, в результате которой был убит журналист Юрий Волков, предъявлено обвинение в убийстве и причинении тяжкого вреда другим потерпевшим. Адвокат обвиняемых заявляет о невиновности своих подзащитных, указывая на то, что следствие не проверило обстоятельства явки с повинной третьего участника драки и отпустило его. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Групповая драка в Москве произошла в ночь на 10 июля на Чистопрудном бульваре. В результате ее был убит журналист Юрий Волков. Несколько человек получили ранения. В тот же день один из участников драки, Магомед Сулейманов, явился с повинной и выдал следствию нож, который, по его словам, и стал орудием преступления. Однако Сулейманова в тот же день отпустили, а обвинение было предъявлено Ахмед-паше Айдаеву, его считают виновным в убийстве, и Хану Ибрагимову. Ему инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью. То обстоятельство, что следствие не проверило показания, данные Сулеймановым в явке с повинной, вызывает недоумение у адвоката обвиняемых Абсупьяна Гайтаева.
Дело даже не в том, что ему не предъявлено обвинение. Мы понимаем, что не всегда человек, который заявляет о том, что он совершил преступление, в данном случае особо тяжкое преступление, не всегда это факт, потому что иногда бывает, что человек себя оговаривает. Но самый главный момент в этом вопросе то, что он был в тот же день отпущен. С ним не проводилось, по моей информации, никаких действий, то есть там, биологические там, образцы у него или дактилоскопические, то есть не проверена его реальная причастность, те доводы, которые он изложил, заявление о явке с повинной, они не исследованы без проверки изложенных обстоятельств. Это явки с повинной невозможно отпускать человека, тем более он выдает нож. То есть это самая большая загадка на сегодняшний день в этом деле.
Айдаев и Ибрагимов свою вину отрицают, указывая при этом, что они не были зачинщиками драки. Адвокат Абсупьян Гайтаев изложил свою версию происшедшего в ночь на 10 июля на Чистопрудном бульваре.
Они втроем проходили мимо станции «Чистые пруды». В это время там группа, количество 10-15 человек, группа молодых людей, пьяных, начали оскорблять Айдаева и остальных по национальному признаку. Как объясняет Айдаев, он говорит, я машинально остановился и переспросил, что ты сказал? И тот опять матом и вот продолжил оскорблять и очень сильно двумя руками толкнул грудь Айдаева. Айдаев очень физически слабый, он отлетел на несколько метров. И с Сулеймановым, этот первый нападавший, схватился, они начали драться. В это время толпа набежала на Сулейманова, вот этого дерущегося. И в этом круговороте Айдаев услышал крик «Нож, нож!» Люди начали разбегаться. Я, говорит, смотрю, Сулейманов вот в одну сторону побежал, и я за ним. А потом через некоторое время я догнал Ибрагима. Они буквально сразу наткнулись на патруль ППС. Их привезли обратно на место происшествия, после этого задержали, арестовали, предъявили обвинение и так далее.
Адвокат Гайтаев сообщил также, что в настоящее время защита обжаловала решение об аресте Айдаева и Ибрагимова. Кроме того, адвокат готовит жалобы в следственные органы в связи с имеющейся у него информацией о том, что записи камер видеонаблюдения, установленных на Чистых прудах, якобы повреждены. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Андрей Шароградский.
Хранитель государственной мощи, колумнист газеты «Газета» Леонид Злотин в своей публикации под таким заголовком пишет о любопытном хронологическом совпадении в российской истории.
27 июля 1885 года, то есть ровно 125 лет назад, родился биохимик Борис Ильич Збарский. В 1920 году он основал Биохимический институт Наркомздрава РСФСР, а в 1918 – Химический институт имени Карпова. В том же месяце, июле, но 90 лет назад, в 1920 году, Наркомюз сформулировал предложение о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Там, в частности, говорилось, опираясь на революционное сознание трудящихся масс, планомерно и последовательно провести полную ликвидацию мощей на местах, избегая вредной нерешительности и половинчатости мероприятий. Ликвидацию культа мертвых тел и кукол предлагалось осуществлять путем перемещения указанных объектов в отделы церковной старины музеев или путем их захоронения. Двум религиям было не ужиться, и православие отступало перед новым коммунистическим культом. Новому культу понадобились новые мощи. Когда после смерти Ленина было решено сохранить тело вождя как можно дольше, большевики вспомнили о Збарском. Протесты жены покойного вызвали у Сталина раздражение. Откуда женщине понять инструменты большой политики, основанной на культе? Культ же требовал не только живых идолов. Именно профессор Збарский совместно с анатомом Владимиром Петровичем Воробьевым занимались бальзамированием тела ушедшего вождя.
За успешное выполнение задания правительства исполнители были награждены денежной премией. Для поддержания тела в нужных условиях и, как сказали бы теперь, мониторинга была создана специальная лаборатория под руководством ученого.
Всему миру известно, что тело Ленина до сих пор сохраняется с прижизненным сходством в неизменном и доступном для обозрения виде. Мысль о сохранении тела Владимира Ильича родилась в глубине народных масс и в первые же дни после смерти Ленина. На имя правительства поступило тогда огромное количество заявлений. Со всех уголков нашей великой страны народ умолял не предавать тело Ленина земле, а сохранить его на долгие годы. Идя навстречу этому желанию народных масс, по указанию ближайшего друга и соратника Ленина, великого Сталина, устроены были совещания выдающихся ученых нашей страны, перед которыми поставлена была задача осуществить это единодушное желание народа. Ныне покойный академик Владимир Петрович Воробьев и я предложили свои услуги. Применяя все современные достижения науки в области анатомии и биохимии, мы успешно справились с этим заданием товарища Сталина, основанным на воле народных масс.
По заданию правительства Борис Ильич сопровождал забальзамированное тело в эвакуации, и там же почти два года ему пришлось проводить сложную процедуру перебальзамирования, поскольку объект начал немного портиться. За успешную работу он был награжден Сталинской премией. Он же в 1949-м возглавил работы по бальзамированию коммунистического вождя Болгарии Георгия Димитрова. В 1990 году тело было захоронено в Болгарии. Видимо, любовь к достижениям коммунистической власти у болгарских граждан оказалась не такой сильной, как у российских. В 1952 году Сбарский в рамках дела врачей-отравителей был арестован по двум очевидным причинам. Он был врач и еврей. Освобожден после смерти Сталина в декабре 1953 года.
После смерти Ленина Сталин почти 30 лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях.
Если говорить не только о научных, но и о медийных результатах, главным делом жизни академика Сбарского стала должность хранителя мумии вождя мирового пролетариата, главного идола коммунистической религии, которая, как можно заметить, в наше время уступила новому идолу. Но зиккурат, стоящий в самом центре российской столицы, и его содержимое остаются в прежнем статусе.
Разговаривайте. Выньте руки из кармана. Идите по двое.
В стране с давними христианскими традициями тело должно быть погребено. Помимо этого, пора выполнить волю и пожелания родных о захоронении на Волковом кладбище в Петербурге. Если коммунистам и их сохранившимся поклонникам так дорог этот идол, можно напомнить им постановление их предшественников, однопартийцев, о ликвидации мощей, предлагает Леонид Злотин.
В конце концов, где партийная дисциплина? Мощи в соответствии с документом должны быть перенесены в отделы коммунистической старины, можно в подходящем помещении ЦК КПРФ, или быть захоронены. Другое дело, а как же будет выглядеть опустевший мавзолей? Да нормально будет выглядеть. Если партии и правительству дорога традиция стояния на этой трибуне, пусть трибуны и работают. Для этого совсем не обязательно, чтобы внутри находилась мумия человека. Покойный, как говорил булгаковский персонаж, не заслужил света, но покой-то он заслужил. Как и всякий, покинувший этот мир, независимо от содеянного. На то есть другие юрисдикции.
Леонид Злотин, хранитель государственной мощи. Публикация на сайте газеты «Газета».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свои условия для переговоров с властями. Это возможно, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля. США поддержали призыв руководства Евросоюза к скорейшему возобновлению переговоров с Ираном. В ряде регионов России из-за аномальной жары произошли крупные пожары на полях, засаженных зерновыми культурами. Огонь уничтожил свыше 470 гектаров посевов в Орловской, Тульской, Брянской и Белгородской областях.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему фотографу Мари Басташевски отказано в российской визе?
Комментарии экспертов.
Историк разведки Майкл Смит о российских и западных агентах.
В блогах Свободы.
Новая запись в блоге ученого Валентина Данилова. Его обвиняли в шпионаже.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». 100 дней прошло с момента аварии в Мексиканском заливе, когда в результате взрыва на нефтяной платформе BP погибли 11 человек. Этот взрыв стал причиной беспрецедентной экологической катастрофы для США. 100 дней разлива нефти в Мексиканском заливе будут стоить BP многих лет судебных разбирательств и миллиардов долларов на компенсации. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Ян Рунов.
Хотя рубеж в 100 дней отмечен надеждой, что удалось наконец закрыть кран нефтяного фонтана, последствия катастрофы будут ощущать еще очень долго. Конгрессмен Барт Ступак сказал, потребуются годы, пока жизнь людей здесь наладится. Что же ждет теперь как компанию BP, так и жителей Южных Штатов Америки? Расследования и судебные тяжбы, требования компенсации и наказания виновных. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост» уже ведется расследование, могли ли тесные связи BP с федеральными инспекторами способствовать катастрофе. В суд на BP подано около 200 исков. Сейчас юристы решают, можно ли объединить индивидуальные иски в один коллективный. Подано 125 тысяч заявлений на денежную компенсацию. 239 миллионов долларов уже выдано. BP создала многомиллиардный фонд для оплаты расходов, связанных с последствиями экологической катастрофы. Компании придется уплатить миллиарды за ущерб 36 заповедникам, рыбному промыслу, туризму и другим секторам экономики Южных Штатов. Впереди очистка от нефти береговой полосы длиной более 1000 километров. Песчаные пляжи очистить не так трудно, как заросшие травой болотистые низины и узкие каналы. Сколько времени потребуется на это? Руководитель операции по очистке залива отставной адмирал Тат Аллен говорит... Уборка разлившейся нефти может продлиться, по крайней мере, до осени. Отдельно ведется уголовное расследование в отношении как компаний BP, Transocean и Halliburton, так и отдельных юридических лиц. Подозреваются такие преступления, как подкуп, взяточничество, подлог инспекционных документов. Политические комментаторы с горькой иронией замечают, что 100 дней катастрофы по вине BP отмечены по крайней мере одним успешным актом компании – увольнением Тони Хейворда, которого отправили в почетную ссылку в Сибирь. Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том, где она. Океанографы опасаются, что морским течением нефть может быть отнесена на восток до островов на южной оконечности Флориды и на запад до берегов Техаса. Истинные масштабы вреда, нанесенного природе и человеку крупнейшим в истории разливом нефти, можно будет оценить спустя много десятилетий.
Рассказывал Ян Рунов. О том, как далее будет развиваться ситуация, в эфире «Радио Свобода» размышляет эксперт, глава одной из американских компаний, которая занимается проектированием и установкой морских буровых платформ, Владимир Рапопорт, с которым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Ситуация, которая сложилась, трагическая, на самом деле, ситуация, которая сложилась вокруг Мексиканского залива, заставила очень многих людей, которые всегда были против бурения на большой глубине, еще раз заявить о том, что вот подобного рода добыча нефти очень опасна, и что нужно вообще по возможности ее прекратить. Опаснее ли бурить нефть, добывать нефть на большой глубине, чем в любых других условиях?
Нет. Прежде всего, вы правильно сказали, что люди, которые уже протестовали против бурения, сейчас протестуют против бурения. Но они уже протестовали. Люди протестовали против любого бурения в океане. И таких людей было много. История, на самом деле, история аварий и с выбросами в море, особенно в Штатах, очень хороша. В смысле, с точки зрения нефтяной промышленности. Самый большой выброс, или вообще большой последний выброс, был в 1969 году в Санта-Барбару, после чего Калифорния запретила бурить в море. За ними последовала Флорида и многие другие штаты, где до сих пор не разрешают бурить. После 1969 года технология, при том, что в 69-м году бурение проводилось на глубине около 100 метров, это считалось глубоко. И после этого технология настолько улучшилась, были созданы совершенно новые аппараты и устройства, которых раньше не существовало. Но параллельно с этим промышленность шла глубже и глубже в море. И развивались технологии, которых раньше просто не было. Пример надежности всех этих технологий. В 2004-2005 году через Мексиканский залив прошли невероятные ураганы, сила которых превышала все, что когда-либо было раньше, как Катрина, Рита, другие. Порушилось при этом очень много платформ, сотни платформ, но не было никаких выбросов нефти. Об этом просто не принято говорить. На самом деле, рекорд, индустрия рекорд очень хороший в море. Тут просто соединилось много факторов вместе, и это просто трагедия, которая в значительной степени произошла из-за 2-3 человек, которые пытались сэкономить 15 центов.
Помимо того, что называют человеческим фактором на таком суконном языке, наверняка есть и технологические уроки из этой катастрофы. Насколько нефтяники готовы эти уроки учесть и каковы они?
Дело в том, что нефтяники многие из этих уроков уже выучили. И то, что делало BP, уже то, что мы знаем сейчас из отрывков, другие, скажем, нефтяные компании, как Shell, Exxon, этого не делают. И BP, как правило, это не делает. Они сделали, пока это, так сказать, слухи, но несколько шагов, о которых говорят специалисты, были очень рискованными. Поэтому, если вы, скажем, спросили то же самое в компании Exxon или Shell, там, Chevron, они бы вам сказали, что мы такого никогда не делаем. Поэтому считать, что это был результат состояния нефтяной индустрии, это будет неправильно. Это состояние психологии отдельно взятых 2-3 человек и компании, которая где-то на них, видимо, давила сэкономить деньги. Они уже теряли около 20 миллионов на этой скважине, и они пытались пересечь улицу в неположенном месте.
Это был американский эксперт Владимир Рапопорт. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Чехии уже несколько месяцев специалисты обсуждают, каким должен быть чешский язык 21 века, чтобы он не имел оттенков дискриминации, в первую очередь по половому признаку. Задуматься о правилах словесного равноправия полов чешских языковедов, учителей, журналистов и чиновников принуждает директива Европейской комиссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Европейская комиссия еще в 1990 году рекомендовала странам-членам ЕС исследовать устаревшие к нашему времени дискриминационные словесные формы и словосочетания и заняться реформированием языка. Вступив 6 лет назад в Европейский Союз, Чехия обязалась следовать этим указаниям. Недавно Министерство образования, молодежи и физической культуры страны опубликовало пособие, в котором разбираются лингвистические аспекты равноправия полов, а также некоторые конкретные слова и фразы. В 80-страничной брошюре, например, есть критика принятого в средствах массовой информации разделения государств на страны третьего мира и все остальные. По мнению авторов, это обозначение принижает некоторые азиатские, латиноамериканские или африканские страны и при этом не дает права европейским государствам считать себя странами, что называется, первой лиги. В брошюре разбирается и довольно часто употребляемое в прессе и носителями чешского языка слово «русские», применительно ко всем национальностям, живущим на территории России. Так как аналога слову «россияне» в чешском языке нет, то авторы предлагают применять словосочетание «жители Российской Федерации». Но большая часть публикации посвящена гендерной несбалансированности чешского языка. Например, использованию мужского рода при указании профессий, если речь идет о женщине. Учитель Хана Малкова вместо учительница и так далее. Однако некоторые слова в чешском языке не имеют аналога женского рода. В этом случае авторы предлагают пойти более длинной дорогой, использовать гендерно выверенное словосочетание. Рассказывает одна из трех авторов публикации, лингвист Яна Валдрова.
Это пособие дает примеры разнообразных выражений. Публикация помогает понять, что достаточно сосредоточиться на слове, и отыскать нужную форму не составит труда. Она имеет образовательный характер и объясняет, почему необходимо обращать внимание на такие явления в языке, почему все-таки стоит использовать гендерно-корректный язык, и как конкретно это можно сделать. Это не косметическая коррекция. То, как мы используем язык,
очень важно.
Как изъясняться правильно, объясняет языковед Мартин Пешек.
Если говорить в общем, то равноправие мужчин и женщин в чешском языке можно достичь использованием женской формы во время упоминания профессий и функций. Конечно, в языке существуют и формы, не позволяющие избежать гендерного неравноправия. Например, собирательный мужской род у существительных. Вкратце это означает обозначение представителей мужского и женского пола существительным мужского рода. Например, когда мы говорим «учителя получат надбавку к зарплате», то мы имеем в виду как учителей мужского пола, так и женского.
Всехни учителя, а всехни учительки.
Как раз в существовании собирательного мужского рода у существительных авторы пособия усмотрели наибольшее зло. По их мнению, в чешском языке, если говорить о группе, то нужно использовать словосочетание. Например, не просто студенты, а студенты и студентки. Иначе складывается впечатление, что речь идет исключительно о мужчинах. Языковед Мартин Пешек считает, что не обязательно неукоснительно следовать всем приведенным в публикации примерам.
Это пособие скорее рекомендация, которая не имеет директивного характера, как и кому отныне следует говорить. Во вступительной статье об этом пишут и авторы. В тексте не разбираются все случаи, которые могут возникнуть при коммуникации. Это скорее материал для размышления над некоторыми ситуациями, когда можно было бы изменить употребление некоторых языковых клише.
Довольно сложной, гендерной, как называют ее авторы публикации, особенностью чешского языка является непременное применение окончания «ова» ко всем женским фамилиям. Для примера, Мишель Обама по-чешски «Мишель Обамова», в то время как фамилия ее мужа остается неизменной. Иностранца подобное правило может ввести в заблуждение, так как фамилии известных актрис, режиссеров и политиков женского пола часто искажаются до неузнаваемости. Не помогают даже доводы, не имеющие под собой гендерного обоснования. Если речь идет о женщине-иностранке, ее фамилия указывается просто неправильно и, вполне возможно, против ее воли. Однако даже несмотря на стремление к половому уравниванию, большинство чешских лингвистов выступают против отмены этого правила, так как считают, что носители языка не смогут разобраться, о ком идет речь – о мужчине или женщине. А языковед Роберт Адам в одной из критических статей, появившейся в крупнейшей чешской газете «Днес», назвал упомянутую брошюру гендероцентристской, а функциональность нормы и общепринятость языка в тексте этого пособия, по его мнению, не принимаются во внимание авторами. С ним согласны и лингвисты нескольких чешских университетов, обратившиеся в Министерство образования с открытым письмом, в котором просят провести экспертную оценку пособия членами Института чешского языка. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виталий Портников. В гостях в киевской студии «Радио Свобода» заместитель председателя партии «Сильная Украина» Кость Бондаренко. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.